ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 20, текст 44, беседа Майтреи и Видуры. Санскрит. Ситан видядхарам шчайва. Ситан видядхарам шчайва. Тиротхане на со сриджат.
Тиротхане на со сриджат.
Тиротхане на со сриджат.
Тиротхане на со сриджат.
Тебхьо дадаттам атманам.
Тебхьо дадаттам атманам.
Тебхьо дадаттам атманам. Антартханакхьям адбхутам.
Антартханакхьям адбхутам.
Антартханакхьям адбхутам.
Антартханакхьям адбхутам.
Пожалуйста.
Сиддхам видьядхарам шайва.
Сиддхам видьядхарам шайва.
Тиродхане на со сриджат.
Тиродхане на со сриджат.
Ситхан, ситхов, видятхаран, видятхаров, чаева, а также тиродханина, из присущему способности становиться невидимым, сах, Господь Брахма, асриджат, создал, тебхья, им. Ададат. Отдал. Там атманам. Ту свою форму. Антартхана акхьям. Которую называют Антартхана. Адбхутам. Чудесную. Перевод стиха. Затем Господь Брахма создал из своей способности становиться невидимым ситхов и видятхаров, отдав им свою удивительную форму, которую называют Антартхана. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово Антартхана означает, что присутствие этих существ можно ощутить, но глазами их увидеть нельзя. Весь комментарий. Что могу говорить по этому поводу, не знаю. Почитаем еще стихи, короткий комментарий или вообще без комментариев. са кинаран ким пурушан пратьятмья мье настриджат прабхуманаян атманатманам атмабхасам вилокаян. Однажды Брахма, создатель живых существ, любуясь своим отражением в воде, пришел в восторг и сотворил из этого отражения кимпуруши и кинаров. Тету таджагру рупам тяктам яд парамештина митуна муя гаян тастам эва шаси карма би. Кимпуруши и кинары завладели этим отражением, оставленным Господом Брамой. Вот почему каждый день на рассвете они со своими супругами славят Браму, рассказывая ему о его делах. Комментарий. Примерно за полтора часа до рассвета наступает время, которое называется Брама-Мухурта. Это время считается самым благоприятным для духовной практики. Духовная практика в ранние утренние часы гораздо эффективнее, чем в любое другое время суток. Дейхинавай Бхагавата Шаяна Баху Чинтая Сарге Нупа Чите Крота Уцасарджаха Татви Бапух. Однажды Брама лежал, растянувшись во всю длину своего тела. Он был озабочен тем, что сотворение Вселенной идет слишком медленно. И, пребывая в мрачном расположении духа, оставил также и это тело. Ехента мута та кеша ахаястинга джагнире сарпа прасарпа такрура нага пхо пхогру кантараха. Дорогой Видура, волосы, выпавшие из тела Брамы, превратились в змей. И когда его тело со сведенными вместе руками и ногами поползло, из него стали вылезать свирепые змеи и наги с раскрытыми капюшонами. Тяжелые стихи очень, не знаю, как комментировать. Это все нужно еще показать как-то, прокомментировать. Поэтому вайшнавский театр может показать при помощи таких средств, особых средств искусства. Называется искусство. То есть вы показываете то, чего человек не видит обычно, не может воспринять, либо догадывается, либо где-то в глубине ощущает, не знает толком об этом. Но можно при помощи вот таких методов искусства, талант, показать то, что невозможно увидеть. И здесь, я думаю, у всех уже воображение разыгралось. То есть Брама творит Вселенную, он не статично действует. Это его жизнь, творение. Это его призвание, это его желание. Он, мол, превращается в змея, он превращается в других живых существ. Он творит из своего отражения, из своего образа, из своего восхищения, из своего гнева. Называется творец, творец. И здесь большей частью говорится о каком-то невидимом теле. У Брамы много тел существует, из которых он создает творение. Все, что мы вокруг видим, это различные энергии тела Брамы. Но эти элементы он не создает, он пользуется ими. Изначальная энергия уже существует, уже дана ему для творения. Он вторичный творец. Вторичный творец будет описываться позже, когда говорится об источнике всего сущего, источнике всех воплощений, о вечности, то говорится «Эти чам шакалах пум сам Кришна сту Бхагаван своям». Кришна – источник всех воплощений, всех энергий, и также Господа Брамы. Бесчисленных вселенных. Он наделяет эти вселенные ресурсами. Он создает Творца. Описывается Бхагаватам, что из его пупа вырастает стебель лотоса, и в этом лотосе появляется первое существо во вселенной Брама. Это интересный момент. Не от отца и матери. Нет, непосредственно от Господа проявляется живое существо. Первое. Первое сверху приходит. А низшие формы жизни, они развиваются по-другому. Должны вступить в какие-то отношения, привлечься, привязаться. Так порождают потомство, которое не должны ввести в заблуждение собственным опытом. Это необходимое условие, иначе род прервется. Род прерывается тогда, когда в роду рождается Парамахамса, человек просветленный. он не заинтересован в каких-то материальных делах, не воспринимает духовных, материальных наставлений, не видит в этом смысла. Так же, как сейчас люди рождаются и не видят смысла в духовных наставлениях. Не видят смысла, они принимают то, что им говорят их же несовершенные родители или ученые, несовершенные люди. Они это выбирают. Это творение Брахмы, потому что, чтобы существовала эта вселенная, необходимо создать невежество, как платформу. То есть, кто бы ни родился в этом мире, он в забвении находится, не знает ничего. Он, может быть, в прошлой жизни был великим ученым и успешным человеком, но в этой жизни он ничего не будет помнить. Если и вспомнит что-то фрагментарно, это никак не отразится на его нынешней жизни. Эти привязанности возьмут все равно верх. Эти привязанности, это стремление быть связанным с материей, это энергия ложного эго, аханкара. То, что хватает материю, держится за нее. То есть я и есть мое. То есть я хочу чувство собственности, это держит мое тело, меня в этом, вернее, теле. Хотя я не это тело, но поскольку я связал себя с этим телом, вошел туда, я вживаюсь как Брахма, начинаю переживать вот это невежество свое, свою страсть, другие качества. Так, я считаю это своей собственной изначальной жизнью, истинной жизнью, жизнью. Стоит почувствовать голод, как я чувствую, что мне нужно пойти поесть, и беспокоюсь, ум беспокоится. Я очень тревожусь по этому поводу. Тело болеет, я впадаю тоже в тревогу. Неприятности какие-то, я тоже впадаю в тревогу, беспокойство, и какие-то радости, начинаю радоваться, предвкушать какое-то счастье. То есть полностью человек зависит от состояния тела. Например, утром, когда вы просыпаетесь в 3:30, ум говорит, невозможно. Зачем так истязать себя? Отдохни, потом лучше джапу будешь повторять. Ты же видишь, невозможно. Как можно так везде в таком состоянии? Это же невозможно просто. То есть ум проецирует это состояние сна на весь день, на всю будущую жизнь. Человеку кажется, что это высшая мера наказания поднятия вообще в это время. Но стоит ему встать, тут же меняется настроение души, уже все по-другому. Он проецирует какую-то уже бодрость, уже ему хорошо на самом деле. Он же говорит, что вы тут спите, вы невежество, вставайте. Джив-джаго, мангаварати. Но они не понимают в другом состоянии, не беспокой нас, пожалуйста, мангаварати, у нас работы очень много. И так далее. То есть в каком бы состоянии ни находилось джива, это невежество, но проецирует на всю свою жизнь и думает, что жизнь именно такова, как он это ощущает сейчас, в данный момент. Дети думают так, взрослые по-другому, старики по-третьему. Это вопрос непосредственно индивидуального ощущения внутреннего, качеств внутренних. И веды говорят, нужно выйти за пределы этих качеств. Сознание нужно вырвать оттуда. Хотя бы на короткое время, на какое-то мгновение вырваться оттуда и посмотреть, что же такое настоящая жизнь. За пределами этих гун, невежества, страсти и добродетели. Даже добродетель в материальном мире не так сильна, чтобы дать нам такую ясную память о вечной душе, о своих прошлых воплощениях или об играх Кришны, или о своем духовном бытии. Нет, слабая память. То есть небольшое проявление лишь добродетели, света какого-то тут есть. В основном вокруг тьма, заблуждения. Даже такие великие мыслители, как Сократ, едва лишь догадывался, прожив нелегкую жизнь, правдивую, едва ли догадывался, что существует вселенская душа. Только к концу жизни он стал думать, что, наверное, существует. Кроме всех этих богов, которым поклоняются в Афинах, должно быть... Есть одна вселенская душа. Тогда ученики спросили, а тогда кто ж такие боги? Нас сбило с толку, что ты говоришь, ты какого-то нового бога придумал? Собственно, за это его осудили. За это он и воплотился жизнью. Он сказал, остальные боги – это ветки. Ветки одного дерева. Он повторил в точности, что написано в ведах. Что полубоги – это лишь часть его тела, на самом деле. Есть вселенская душа. Но многие ученики даже не могли взять толк, как же душа бессмертна, Сократ. Неужели она вместе с телом не умрет потом? Вот это жизнь, сознание. Ты уверен? Ты можешь это доказать вообще? Это же нужно как-то доказать. Сократ доказывал им логически, что это факт. Смерти сопротивляется только бессмертие, означает душа бессмертна. У нее другая природа. Ученики его думали, какое просветление. Но через какое-то время снова задавали те же самые вопросы. И снова сомневались, почему? Потому что они постоянно соприкасались с материальной природой. Они не знали практики преданного служения. Они всю жизнь проводили в сомнениях, противоречиях, спорах и прояснениях. Сомнения, противоречия, спор, затем прояснение. Если так есть такой человек, как Сократ, будет прояснение. Если нет, вечные споры, Диоген, другие не могли найти никакого ответа. Бились как рыба об лед просто, потому что у них не было практики трансцендентной деятельности. И Брахма сейчас, он создает такие формы жизни, удивительные, мистические формы, то есть на любой выбор вообще. Химпуруши, Ведятхары, Гандхарвы, то есть невидимые тела всевозможные, питы, предки, вот эти тонкие тела умерших, которые существуют очень долгое время, еще остаются, как след оставшейся прожитой жизни, матрица, с которой можно еще общаться какое-то время. Все тонкий мир очень трудно исследовать сейчас, но невидимое тело есть у каждого из нас, на самом деле. Оно вложено, как матрешка, в эту грубую матрешку. Там их несколько находится. Их даже, может быть, больше, чем можно себе представить. Но в целом это называется тонкое тело. Оно тоже состоит из разных тонких элементов. Не очень-то оно однородное. Не так-то просто постичь эти тонкие еще измерения. Но эта невидимая форма существует у нас. Не так ли? Когда нам трудно сказать правду, мы начинаем лгать. Тонкая невидимая форма существует, которая лжет изнутри, ее не видно. Правду не видно, оно покрыто грубым телом. И грубое тело вы не видели на месте преступления. Но тонкое тело вы не видите. Тонкое тело точно знает, что оно совершило преступление, но вы не видите, это невидимое тело. И нужно быть очень крупным психологом, специалистом, чтобы посмотреть в глаза и догадаться, похоже, нет, он лжет, этот человек. Нужно иметь недюжинный разум, чтобы разоблачить истину. Но если человек сам забыл истину, вы не разоблачите его. Вы посмотрите ему в глаза и подумаете, он искренне говорит, но он просто забыл. Это моя единственная жизнь, он скажет. Я живу один раз, я хочу наслаждаться как можно больше этой жизнью, потому что эта жизнь моя единственная жизнь, моя единственная возможность жить. Вы посмотрите в глаза и подумайте, как искренне он говорит. Похоже, что это правда. Он не обманывает, потому что он не помнит прошедшей жизни. Самообман называется. То есть обман сам по себе не так уж страшен, его можно разоблачить, просто прочитав Писание или спросить кого-то еще. Но самообман невозможно разоблачить, как говорил Шрила Прабхупада. Джайши Шигур Нитай. Если человек спит, его разве трудно разбудить? Но вы ни за что не разбудите человека, который притворяется спящим. Самообман называется. И в духовной практике нужно освободиться от этих различных форм самообмана, которые очень приятные. Иногда хочется быть невидимкой. Да, нам хочется продолжать материальное существование. Нам хочется, просто у нас не хватает ресурсов. Если была бы шапка-невидимка, мне было бы уже интереснее жить, правда же? Сапоги-скороходы, искатель-самобранка, ковер-самолет. Ну, проблем. Я бы мог пожить дальше здесь, просто у меня ресурсов, возможностей не так много. Вот от этого я страдаю. Но если как в сказке, если все это исполняет желание, о, интересно существовать в этом мире. Надел шапку-невидимку, и вас нет. Есть еще йоги, которые могут распространять себя в 9 форм. Это максимум, Прабхупада говорит. Это максимум совершенства 9 форм. Меньше можно, больше нет. Конечно, Кришна себя в гораздо большие формы распространяет. Их конца и края нет этим воплощением, его формам. Но йоги, вот, которые обычные люди, они могут максимум совершить вот такое 9 форм. Брахма может больше. Его тело, его настроение. Состояние ума – это уже определенное тело. Сколько у нас состояние ума? Сколько тел? У нас вселенская форма внутри. У Кришны тоже вселенская форма, но она подчинена ему. Но наша вселенская форма нам не подчинена. У нас проблема от нее. Там столько голов, столько настроений, и когда одна всплывает, у нас одно, другая уже другое. Мы говорим одно, делаем другое, потом думаем третье. Вселенская форма называется. Очень несовершенная позиция. Итак, это тонкое тело, оно может превращаться, преображаться, иметь многие образы. Все эти образы хранятся в уме, в памяти. Все, что вы когда-то видели, слышали, все где-то хранится. Но если бы это все хранилось, как в законной картотеке, другой бы вопрос. Майя делает еще более искусный трюк с тем, что там есть, тем арсеналом. Как колода карт. Они расположены в определенном порядке. И вы можете запомнить. Но если их перемешать, вы не сможете сориентироваться. Вот в чем проблема. Эти образы, они смешиваются там. Вот какая проблема. Такая картина мира получается непонятная, непостижимая вообще. Моя собственная жизнь настолько запутанная, что эти образы смешиваются. Как сказал мой дядя, я знаю, что мне нужно было делать в молодости. Моя жизнь неудачна, потому что я должен был сделать то-то и то-то в прошлом. Он связывает свою неудачу с той возможностью, которая была 30 или 40 лет назад еще когда-то. Вот так все смешивается. Желание – та среда, в которой все смешивается. Или человек идет, смотрит кинофильм в 3D там или как сейчас. И что? И ему что-то нравится, он хочет это прожить, он хочет это пережить. Добавляются впечатления, которые с ними не происходили. Нет, никогда не происходили. Но с частью его жизни. Очень сложно понять, где же моя жизнь. А не выдумки. Не просто эти какие-то меняющиеся, мерцающие настроения ума. Так и говорится, мерцающая майя. Столько образов, столько информации, и все перемешивается, перемешивается, смешивается, смешивается. Что же в результате? Невежество означает. Я теперь знаю, что ничего не знаю. В конце жизни я наконец понял, что ничего не понимаю в этой жизни. Все было ясно в первом классе. 1 + 1 = 2. Как все понятно и просто. Мама, о, как здорово. Поэтому Лев Толстой после того, как написал «Войну и мир», с этим неопределенным персональным выводом настолько запутался в смысле жизни с этим Балконским и Пьером Безуховым, и Наташей Ростовой. Он не смог сделать вывода. Он считал, что в процессе этой книги вывод придет. Он будет думать о жизни, он будет медитировать. В конце концов, придет какой-то вывод, решение. Но не было ничего, кроме этого бездонного, бесконечного синего неба, которое безразлично ко всему. То, что Балконский говорит в конце своей жизни. Это вывод Толстого. Бессмыслица все. Все сутая-сует. То, что сказал Соломон когда-то. Он так запутался во всей этой картине мира, мерцающей, перемешанной. Эти образы, эти люди, дружба, любовь, предательство, прочее, война и мир. Бесконечно. Знаете, чем он занялся после этого? Он стал писать букварь для детей. Мама. Все начал заново. И сказал, это самое ценное в жизни, что я создал из моих произведений. Букварь для детей. Вот истина, она проста. Что здесь имеется в виду? Это факт. Но только начните все заново таким же образом. Сначала нужно осмыслить, что такое мама и папа. До конца. От начала и до верховного папы и мамы. Вот тогда все будет ясно. Нужно постичь только одно-два слова в жизни. При помощи любви все это можно постигать. Не нужно этих мерцающих образов, перемешивающихся постоянно, и эти поиски бессмысленных. Карта, колода не меняется, одна и та же, просто перетасовывается вечно. Не запутывает нам мозги, как азартная игра. Нужно просто осознать свое духовное родство. Кто мой папа, кто мой отец и кто моя мать на самом деле. Вспомнить это все. Этот образ матери, он повсюду, смотрите. Пропагат говорит, есть шесть матерей, семь матерей. Собственная мать биологическая, есть няня, есть кормилица, есть жена царя, есть жена священника, есть мать-земля, есть мать-корова. Вы знаете, что Вселенная называется тоже Го, тоже корова, тоже мать. Видите, как этот образ распространяется безгранично. Вот что нужно постигать. Нужно понимать целиком эту жизнь. Если у вас нет матери, отца, то вы не сможете иметь опору в своей жизни. Называется жизнь отщепенца. Он ни с чем не связан. Это слабый человек. Поэтому в прошлом к этому строго относились. незаконнорожденные дети, просто те, которые не связаны с этим родом, они отсыхают, они имеют другие тенденции. Они будут продолжать эти традиции. Им наследство не оставляют. Это отщепенцы на самом деле. Это люди проклятые. И в материальном мире сейчас мы вот настолько дошли до того, что мы все стали отщепенцами. Все. У нас нет традиций. Не на что опереться. Мы все просто сами решаем свою судьбу. У нас нет никакой платформы под нами, никаких гарантий. Никто нас не дал такие благословения, такие ресурсы, чтобы мы могли счастливо развиваться с гарантией быть счастливым и продвигать дальше эти традиции. Нет, все утрачено. Поэтому необходимо заниматься преданным служением, осознать только одно слово: кто мой духовный отец, все. Кто изначально отец всех живых существ? Это первое, что необходимо знать человеку. Бог один, и Он отец всех живых существ. Здесь Брахма творит чудеса, но нужно знать, Он не Бог. То, что мы видим, это проявление материальное, это не вершина творения далеко. Нам полно несовершенств. Как только мы сталкиваемся с духовной практикой, мы сразу видим, как материальная природа становится помехой. Это великая природа, смотрите. Она просто считается анартхой. Даже это человеческое тело, это вершина биологического творения, эволюции. Но Прабхупада говорит, анартха. Оно препятствует вашему счастью, вашему экстазу. Оно наполнено какими-то материальными, несущественными желаниями. Все это материальное существование воплощено, называется анартха. Нежелательно это делать. Кришна вообще не хочет, чтобы связывались с этим. Сарва, тарман, парите, оставь все эти материальные дхармы и иди сюда, иди ко мне, иди в духовный мир. Если душа бессмертная, пропагандит, значит, есть где-то вечный мир, где-то есть прибежище, есть мир. Эти миры располагаются за рекой Вираджа, где предел материальному творению, река Вираджа протекает, граница между духом и материей. То есть глобальное различие существует, двух миров. И джива, она мечется, она пограничная энергия. В этом теле она мечется, она стремится ввысь, и также привязана к телу, она сильно мечется, сильно беспокоится. Вся жизнь в страданиях. Если посмотреть внимательно, как живет человек, о чем он говорит и что он думает, можно записать. Записать свои слова в течение дня, мысли в течение дня. Мы увидим, что иногда ничего ценного записывать нет. Если магнитофон поставить в квартире, подслушивающее устройство, и записать все, что, о чем люди говорят в своей собственной квартире или на работе, а потом показать, что тут все записано, скажешь, дай сюда, я все это выкину. Не нужно это слушать, уничтожь немедленно, там ничего существенного нет. Я даже не хочу, чтобы никто это слышал вообще. И так проходит каждый день, каждый день, каждый Божий день. Мы сами не хотим такой жизни. Сотри все это. Есть забвение. Жизнь прожита так, что нам не хочется вспоминать прошлое, уже не рассказывать о ней. Сотри ее. И Кришна эти гигабайты стирает. Новая программа, новый Windows. Пожалуйста, начинай заново. Вот так. И все время кажется, что это мое новое, настоящее воплощение, новая жизнь. Нет, это продолжение старого пережевывания пережеванного. Нужно знать одну вещь, что первый элемент, который сотворил Брахма, это невежество, а невежественные формы. Это основа материального существа. Освободиться нужно от невежества. От этих невежественных мыслей и форм тонких. Невежество, когда связано с чувствами, оно дает приятное ощущение. Вот и вся сила невежества в этом. Только в этом. Если бы не было чувств, мы бы сразу распознали невежество. Почему нужно философски мыслить научиться? Потому что философ не соприкасается с чувствами. Философские доктрины не сентиментальны. Это утверждение интеллекта. И когда вы мыслите философски, начинаете понимать истину. Все просто. Просто чувства не мешают. Если мы видим, что мы не можем мыслить философски, значит, чувства взяли верх над разумом. Мы не понимаем философских утверждений. Это проблема. Нужно учиться. Учиться означает, нужно учиться контролировать чувства. Нужны утренние программы, нужна медитация, нужно правильное общение. Не нужно слишком много позволять чувствам наслаждаться, нужно их контролировать. И знание раскроется. Просто чувства, помеха. Так же, как если мы Сидим и слушаем, и понимаем внимательно, это аскеза. Сидеть, слушать внимательно, молча, это аскеза. Но если мы начнем здесь наслаждать чувства, разговаривать, выпивать что-то, общаться, и будем одновременно давать класс Бхагаватам, мы ничего не услышим. Философия невозможна в такой среде. Нас однажды пригласили в институт, философский факультет в Санкт-Петербурге. Мы вошли в аудиторию немножко раньше и сели за парты. Я поразился, я был в ужасе просто, на что были похожи эти несчастные парты. Философы их все изрезали разными словами, цензурными, нецензурными, все, что там угодно можно было прочитать. Весь мрак, все невежество придут туда, это кафедра философии. Люди в такой среде изучают философию. И когда мы хотели давать лекцию, это было еще в 90-х годах, мы вышли на кафедру, чтобы дать лекцию философскую, философы сели высокомерно, нога на ногу. Что тут они нам предложат? Это философы. У нас-то образование. А что эти люди вообще себе представляют? Чувство необходимо контролировать. Образование поверхностное, основано только на ложной гордости. Ложная гордость покрывает наше истинное сознание. Это поверхностная жизнь. Я себя так представляю, так о себе думаю, иначе о себе думаю, то доказываю, это отстаиваю. Это поверхностное существование, как существование кошек и собак, которые постоянно грызутся. Даже философы, даже ученые не могут жить в мире. Просто потому, что не контролируют чувства. И можно обвинить, конечно, материальную природу. Брама тут натворил невежество, а мы не можем разобраться. Нам-то трудно. Мы-то обычные люди. Но он-то творец. Что же он так безжалостно поступил? Зачем же он сотворил столько невежества? Мы не выберемся самостоятельно из этой рутины. Но нужно знать другую вещь. Брама сожалеет об этом. И когда он творит это материальное проявление, он же становится первым учителем в гуру Парампаре. Он также протягивает руку нам, как гуру Парампары. Брама – это первое живое существо, которое слышит Кришну и получает трансцендентное знание. И передает его внутрь Вселенной по цепи ученической преемственности. Это тоже его творение. И таким образом нам нужно просто выбирать, научиться. А Творец один. Он пытается удовлетворить наши все материальные желания и запросы, но также он знает, что нужно дать возможность освободиться из этого плена. Это возможно только благодаря гуру Парампаре. Это духовный канал присутствует. Нет другой возможности. Из глубины Вселенной мы не сможем понять ничего. И когда совершенные тела, духовные тела воплощаются здесь, как гопи, они воплощаются здесь, чтобы быть спутниками, спутницами Кришны во Вриндаване, они обвиняют Брахму. Когда вид Кришну особенно у них проявляется это, они смотрят на Кришну и сетуют и говорят: Брама, это Брама. Он глупый творец вообще, материалист. Примитивные вещи делает. Ему незнакомо экстатическое состояние ума, он его не переживал никогда. Иначе бы не сотворил такое тело несовершенное. Глаза мигают постоянно. Что он за творение? Мы смотрим на Кришну, но глаза мешают. Творец создал эти глаза, они мигают, мешают. То есть они не могут терпеть это даже вот одно мгновение, мигнуть уже, этот образ Кришны прерывается, они говорят: несовершенное тело. Беспокоит. Брама никогда не знал этого состояния. Вот он кто на самом деле. Он просто обычный материалист. Творит Вселенную, но кто он такой? Он многого не знает. Так есть духовные тела, которые не Брама творит, никакого невежества. Сат-Чит-Ананда, Прабхупада говорит, тело вечности, знания и блаженства, никакого невежества. Сияющее, трансцендентное тело, не угасающее никогда. Как солнце, сколько бы Вселенной ни существовало, солнце не угаснет. Неистощимый запас энергии. Итак, живое существо, оно неуничтожимо, даже когда погибает тело, нисколько не меняется. Неизменное сознание не меняется. Душа неподвижна. Итак, вот эти разные формы жизни здесь. Сначала невежество, которое очень связано с материей. Действуют невежественные существа. Мы пришли на землю. Земля сотворена уже. Как она сотворена? Она сотворена невежеством тела, тела земли. Там есть различные микроорганизмы, растения, низшие формы жизни. Они создали эту среду биологическую. Для того, чтобы жили другие виды жизни, более совершенные. Да, они приходят. Они поедают эти низшие формы жизни. Но уже у них функции выше. Но затем приходят еще более совершенные, которые поедают этих несовершенных. У них функции еще более совершенные. Потом приходят четвероногие. Потом приходят двуногие. Потом люди формируются в варнашрама-дхарму, говорится. В обществе цивилизованное. Потом проявляется брахманическая культура. Среди брахманов есть люди, которые изучают веды. Они потрясающими знаниями обладают. Есть люди, которые уже изучили веды. Есть, которые уже обуздали чувства, уже понимают смысл веды. Есть люди, которые уже обрели любовь к Богу. Они выходят за цикл рождения и смерти. То есть все эти низшие формы жизни служат только для того, чтобы появился человек, который обрел любовь к Богу. Это и есть вершина эволюции. И такой человек указывает путь другим, как нужно жить, чтобы обрести совершенство. Собственным примером он действует, это называется Гуру Парампара. Итак, Брахма создает среду и условия лишь только для того, чтобы сюда приходили воплощения, пророки, аватары, чтобы живые существа продвигались к этой цели, потому что Господь Брахма великий преданный. Великий преданный. Он трансцендентен практически. Он участвует в лилах Кришны. В этой Вимохана лилии, когда он крадет мальчиков, пастушков и телят, Брахма участвует, чтобы доказать всему миру и себе тоже, что вот этот мальчик с флейтой — это верховная личность Бога. Это даже Брахма сбивает с толку. Как верховный Господь, просто мальчишка, бегающий с флейтой, развлекающийся с друзьями. Ничего серьезного. Брахма – творец, он столько делает, смотрите, столько планет, столько форм жизни, серьезная работа. А Кришна ничего не делает. Вообще не заботится ни о чем. Все делает его энергия, а он наслаждается, бегает. Бегает, наслаждается, Ямуна, павлины кричат, деревья повсюду, желаний. Друзья, которые любят его, все любят его. Все только о нем и думают. Он как жизнь и душа, и ему нравится это положение. Он в центре. Брахма думает, хорошо, такая любовь, ага. Такое счастье здесь, и ничего серьезного. Но я сейчас серьезно проверю эту лилу, насколько на самом деле это серьезно. И он крадет мальчиков, пастушков и телят, с которыми Кришна находится в ананде, в блаженстве. Посмотрим, как будет продолжаться твоя ананда, мальчик-пастушок. Если ты Бог, она не приживется. Я проверю, ты Брахма украл все это. Как только Кришна отошел поискать телят, он не нашел никаких телят. И когда вернулся, мальчиков тоже не было. Он их отнес на Брахмалоку, быстро очень, в йогическом сне, они уснули. Они ничего не будут помнить вообще, что это было. Ни один не будет свидетелем. И быстро вернулся назад посмотреть, что там делает Кришна. Обычно человек бы сильно страдал. Всех друзей потерять, всех телят потерять. Счастье такое потерять. И что он там увидел? Та же сцена. Те же мальчики-пастушки, те же телята наслаждаются с ним. Ничего не изменилось. Брахма был ошарашен, без толку. Вообще, его украл или не украл телят? Я уже не помню. Может быть, мне это показалось. Может, я сам попал в иллюзию какую-то, в невежество погрузился. Я точно помню, что они на Брахмалоке спят. И так он не мог понять, кто же это такие. И не мог понять, делал он это или не делал. Вообще ничего не мог понять. Он даже не мог понять, существует вообще эта вселенная или не существует. А я вообще есть или нет. В этом состоянии Брахма находился. Между жизнью и смертью. И тогда Кришна показал: Брахма, не беспокойся, все в порядке. Ты реально существуешь, ты украл, да. Но это просто я повторил эту картину. И вдруг Брахма увидел в каждом мальчике-пастушке, а в каждом теленке Кришну. Тот мальчик-пастушок распространился в различные формы, в точности копии повторил их. Ничего не изменилось в его наслаждении. Все только увеличилось. И вот тут Брахма спускается со своего лебедя, трансцендентного практически лебедя, трансцендентного, падает палкой вниз, дандават, и говорит, Прабхупада говорит, что говорит Брахма? Возможно, кто-то скажет, что знает тебя, но я, Творец этой Вселенной, ничего не знаю о тебе. Я не могу постичь своим интеллектом твои качества и твою форму. И, но теперь я абсолютно убежден, что вот этот ребенок с флейтой, юноша, изначальный Верховный Господь. Когда Прабхупада рассказывал эту лилу, он после этого обратился к ученикам и спросил, что касается меня, я тоже как Брахма уверен в этом, что Кришна с флейтой — это мальчик-пастушок. Это и есть Бог. Потом он обратился к ученикам, а вы уверены в этом? Этот ребенок с флейтой – Бог. Источник всех этих аватаров, всех этих вселенских форм, безграничных энергий. Почему так трудно убедиться в этом? Есть еще форма невежества, есть еще форма отождествления. Могущество измеряется обычно пространством и временем. Как люди измеряют расстояние пространства? Шагами собственными. Метр называется. Назвали метр. Или локоть еще. Вот они используют свои же собственные части тела. Не части тела Брахмы. Свое тело используют, чтобы расстояние измерить. Сколько шагов, сколько метров. Или в километры складывают, потом это в мили. Вот и все, что мы знаем об этом мире. На что касается Кришны, он тривикрама. Ему 3 шага нужно было, чтобы покрыть всю Вселенную. 2 на самом деле. 2 шага. Но совсем по-другому, ему там тесно было. Он пробил ногой оболочки Вселенной, потом спросил Бали Махараджа, куда шагать-то? Ты же обещал 3 шага земли дать мне, у тебя их нет. Ты меня обманул. Ты говорил, что можешь дать мне то, все, любое желание выполнить, ты там, 3 Лакшмишвар. Но ты даже 3 шагов земли не мог мне выделить. А? Обманщик. У меня кончились шаги. 2 только. Вся Вселенная была покрыта. Ну, Бали Махарадж не растерялся, сказал, теперь шагай на мою голову. 3 шаг сюда. Это тоже тебе принадлежит. Он понял, кто перед ним. Итак, эти наши измерения, наши представления о жизни, они ложные. Шастры говорят истину. И спор Махавишну появляется в этой Вселенной. И спор его дыхания. Он их даже не замечает. Никаких усилий для него не представляет поддерживать все эти миры. Такие тяжелые для нас. Даже поддержать 1 квартиру для нас не так просто. Вы входите в кредиты и всю жизнь потом выплачиваете все это. Всю жизнь еще. В такую кабалу люди идут. И думают, что это цивилизация. Но Кришна поддерживает все миры. Запросто. Даже не замечает все это. То есть высшая поддерживающая сила. Это все, что нужно понять человеку, что он частичка Бога. Его слуга. Это поддерживающая сила поддерживает всех и вся. Если мы не отказываемся от его помощи, если мы принимаем это преданное служение, мы становимся на гособеспечении. Кришна сам все выделяет. Все, что строят материалисты, это для преданных на самом деле, в будущем. Стадионы для чего, не думаете, построили? Там вот большие программы проходить в будущем. Они, конечно, об этом не знают. Они в невежестве. Это и помогает сотрудничать. Преданные сотрудничают в знании, а материалисты в невежестве сотрудничают. Эти дома культуры не раньше строили. Для чего? Чтобы там программы тоже проводились. Преданные сейчас в основном самые активные, которые снимают эти дома культуры. И самые культурные программы только преданные делают. Прабхупада сказал, что вам даже ничего не придется особенно делать, потому что все уже есть. Изменится сознание, и Кришна вам все даст. Все то, что пользовались невежеством, теперь будут использовать знания. Время изменилось. Люди хотят знаний. Все уже понимают, в невежестве жить нельзя, опасно. Слишком много страданий. Итак, путь прост. Чтобы развеять иллюзию, нужно просто повторять 3 слова. Хара, Кришна и Рама. Но только каждое утро, с рассветом здесь говорится. Прама Мухурту. И тогда мы увидим, что такое духовная жизнь. Рано утром это хорошо делать. В течение дня всегда трудно будет. Не все живут в храме, конечно, но старайтесь пораньше подниматься. Это самый важный момент нашей духовной практики. Поднимайтесь пораньше, насколько возможно. Не слушайте, ой, я не могу, работу не знаю. Не слушайте, поднимайтесь все и повторяйте мантру. Лучше на работе поспите. Ну что, правда? Правда? Разум будет все более острым, вам не придется так уж много работать. Так все Кришна устраивает, что человек не должен слишком тяжело трудиться на самом деле. До седьмого пота это не очень хорошо. Регулируемая жизнь должна быть. Это сознание Кришны называется система отдыха. Попели, устали, сядьте, послушайте. Устали слушать, поешьте. Поели, снова можете попеть. Или выйти на харинам, погулять. Система отдыха. Если отрегулировать свою жизнь, мы не будем чувствовать, что тяжкий вот этот труд, влачить существование так трудно. Будем радоваться жизни, что будет поддерживающая сила. Если мы просто изучаем эту материальную природу, ничего хорошего это не принесет, потому что она основана на невежестве. Чем глубже мы изучаем материальную природу, тем глубже погружаемся в невежество, как все ученые. Все, что не сделали, только ядерное оружие, все. А все остальные технологии это несущественно. Вот к чему приходит все это развитие. Поэтому нужно повторять святые имена пораньше утром. Харе Кришна. Несколько вопросов. Если мы себя отождествляем с грубым телом, мы не можем оставить никакого тела. Потому что все остальное содержимое грубого тела. Так. Но если мы себя отождествляем с тонким телом, нам нетрудно оставить грубое тело и принять другое грубое тело, как одежду. Понимаете пример? То есть, когда сознание уходит внутрь, вглубь, смена тела не представляет какой-то сложности. Так же, как человек одевает, снимает старые одежды, надевает новые, точно так же душа меняет тело. Несложно, если мы отождествляемся с душой, то этот процесс подобен просто гардеробу. Просто вы снимаете эту одежду, сдаете ее, потому что брали на прокат, отдаете ее туда же, и берете что-то новое, одеваете. Вот таким образом. Но если вы себя отождествляете с грубым телом, это выглядит очень трудно, сложно. Вы чувствуете смерть. Тело-то материально, оно же разрушается, и вы переживаете это разрушение, называете это смертью. Это просто разрушение грубого тела. Вы-то продолжаете существовать. И вот Брахма означает, что его тело, оно чистый будхи. Мы знаем, что есть аханкара, будхи, манас, индриани. Мы себя отождествляем с индриани, а Брахма с будхи. Поэтому у него есть много ресурсов, которые он может использовать. Таким образом, Брахма может оставлять какие-то тела, оставаясь Брахмой при этом. Это просто примеры. Подробно объяснить это сложно. Вопрос в чем? То есть нужно ли это плохое все-таки? Да. Кажется, что оно нужно, иначе мы не оценим хорошего. Да, да, да. В материальном мире так. Верно, верно. Все в этом материальном мире, все, что мы воспринимаем, все плохое. Но нам кажется, что это хорошее, потому что нет ничего лучше. Именно так. Именно так, как вы говорите. Ну, как в соленой шахте человек сидит, шахта из соли. Это мучение. Кругом соль разъедает кожу, куда не сядете. Но где-то меньше, где-то больше. Все-таки есть разница. И он находит, где меньше соли, думает, вот это хорошо. Но в целом ситуация плохая. И по мере развития сознания Кришны вы будете понимать это хорошо. Что самые высокие материальные ценности, они плохо все это. Прямо будете чувствовать это. Что мир как будто мертвый. Без Бога он просто мертвый, безжизненный мир. Именно так, да? Почему дальше? Я не знаю, почему на дальше. Но так расположил Брама. Это к нему вопрос. Это он натворил, я не знаю. Гопи его критикуют не зря, видите. Это такой вопрос, как бы тонкий вопрос. Шастры, они не написаны современным научным языком, академическим. Там совсем другой подход к знанию, что касается шастр, ведических книг. Там, конечно, есть математика и физика, но как же объяснить? То есть наука ведическая, она образная. То есть все, что вы описываете формулами бесконечными в книгах, можно описать одним образом просто. Легко. Создайте образ, и человек сможет все детали остальные, естественно, видеть, понимать. То есть главное создавать правильные образы. Вот веды так передают знания, при помощи таких вот образов. Если мы говорим вселенная, вселенная – это вселенская форма, существует, образ существует, обязательно. Океан у него тоже есть образ, земля у нее есть образ, у воздуха есть образ, всегда есть какая-то личность. И тогда мы начинаем понимать, что здесь происходит вообще. Все личностно. Ученые вообще, они сейчас ошарашены, они не знают, что делать дальше. Они сбиты с толку. Наука мировая сбита с толку от последнего открытия физики. Одно из последних. Но когда-то они изучали природу света. Вы знаете, еще в школе вы проходили, я проходил. Какую же природу имеет свет, волновую или корпускулярную, помните? Но на самом деле то и другое применимо. То есть парадокс. Это парадокс физики. И волновая теория, и корпускулярная тоже. И вот они стали изучать эти моменты, а потом увидели, что эти фотоны, так сказать, света, или волны, или фотоны, они ведут себя как разумные существа. Это научное уже утверждение. Это доказано. Что когда вы за ними наблюдаете, камеру ставите, они ведут себя так, а когда наблюдения нет, они ведут себя по-другому. И они удивляются, как теперь вообще заниматься физикой? Они видят нас. То есть эта сила, которую мы изучаем, она разумна, оказывается. Боже мой, мы сошли с ума. Что теперь делать? Мы под наблюдением. Мы тут хотели эту силу как-то изучить и использовать, она нас давно уже использует. Это она нас научила микроскопами этими и другими вещами пользоваться и открывать. Ну а разве в жизни не так? Посмотрите, как все просто. Если за человеком наблюдаете, он так себя ведет, а не наблюдаете по-другому. То же самое. Потому что у них нет образов науки. Они изучают жизнь. Образов нет. Они изучают просто физически вот эти законы. Например, человек идет. Человек походка. Как физика это пишет? КПД равно нулю. При походке хорошо. Сокращение мышц такое, вот такие шаги. Все можно исследовать и повторить. Но его не интересует, куда идет этот человек. В храм или в пивбар? Эта наука очень ущербна. Если вы вот это все называете только наукой, это серьезная проблема. Мы можем согласиться, что это часть науки, определенная часть науки. Это нормально, это здравый смысл, это тоже наука, но это лишь часть науки. Но если говорить о науке, означает, что вы должны целиком видеть ситуацию. И не провозглашать себя ученым, пока не увидите все это. Ом Пурнам, полное целое нужно осознать. Они смотрят, луна, земля, и у них такой метр есть, знаете. Сколько метров туда? И говорит, вот такое расстояние. А Шастра говорит, она дальше от Земли, чем Солнце. Ложь, они говорят. Мы мерили, у нас есть измерительные приборы. Ему в голову не приходит, как попасть на Луну. Если вы хотите на Луну попасть, не измерить просто расстояние, а попасть, то вы должны через Солнце. Вот так вот, зигзагом. Расстояние два раза увеличивается. Поэтому вам дальше придется до Луны, чем до Солнца все равно. Они читают, но они не могут читать. Они смотрят, но не видят. Они слушают, но не слышат. Потому что у них нет духовной науки. Да. Последний вопрос. Последний вопрос. Вы хотели? Да. Как не пропитываться? Есть специальное покрытие, противопропитывающее устройство. Так вот, пшш, и на работу можно идти. Харе Кришна, идите на работу потом. И в течение дня будете не пропитываться как-то. Ну, если пропитаете чуть-чуть, придете, споете все это опять, и все нормально. Как после работы одежду стираете, так же. Не беспокойтесь об этом. Достаточно сил, чтобы выстоять. Не беспокойтесь слишком об этих вещах. Это же работа. Это не греховно. Это материально, но это не греховно. Не нужно слишком беспокоиться. Работа – это нормально. То, что вы исполняете долг, работаете – это хорошо. И так вы станете сильнее в исполнении долга и служа Кришне. Это хорошо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Гор Нитай ки джай, Гаура Примананда.